эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, уважаемые наши радиослушатели и телезрители, в программе «Встреча в студии». Как и всегда, у нас гость студии и гость нашего города – очень известный в баптистской среде человек, раб Божий, ничего не стоящий, бывший президент или председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрий Кириллович Сипков. Приветствую вас, Юрий
Кириллович Сипков. Приветствую, Святой Отец, приветствую все Сакраменто, город святых, город святой. Вот. Счастлив быть с вами искренне. Благодать вам и мир.
Вы часто называете себя рабом Божьим, ничего не стоящим. Знаете, один человек, он недавно покаялся, недавно пришел к Господу и говорит, ну это очень унизительно быть кому-либо рабом. Говорит, я не хочу называться рабом. В то же время вы это произносите так, это торжественно, как звание. Вот вы часто говорите, что не надо там мне вот этот экс-председатель, вот Российского Союза. Мне важно вот именно быть рабом Божьим. Вот, почему вот это звание для вас более величественное?
Вот в этих высоких регалиях, конечно, я испытываю унижение, потому что за регалиями исчезаю. Регалии выходят наперед, и они какой-то вес имеют и признание. А я в этом случае никто и ничто. Погоны одни или звания. А когда я раб ничего не стоящий, тогда остается только то, что я есть. Без регалий, без всяких званий.
Ну, раб, это все-таки унизительно.
Да,
раб.
Я, конечно, не сразу пришел к этому пониманию, но именно тогда, когда вот такие хвалебные определения, они стали звучать часто, мне они унизительно, так сказать, слышать их, и мне пришло понимание, что вот в этом слове, о чем апостол Павел говорит, раб ничего не стоящий, я раб ничего не стоящий, для меня стало близким. В нем я вижу себя вот в той подлинной, как есть, ничтожности и в то же время величия, значимости, потому что Бог меня полюбил, потому что Бог соделал меня храмом Духа Святого, потому что Бог уподобил меня Христу Иисусу. Вообще, когда мы понимаем, и в этом статусе, конечно, ты же не посягнешь, что ты тоже как Христос, ты просто падаешь ниц и говоришь, Господи, как ты велик, как ты благ, я могу тебя называть Отцом, Отец мой Небесный. Это я вообще млею от этих слов.
Ну, все-таки, смотрите, раболепие какое-то, вот в человеческом смысле, вот если мы берем рабов, вот этот строй, когда были рабы, когда были богатые и рабы, и тоже там, оказывается, среди рабов были вот рабы высокопоставленных вельмож, и рабы бедных, и они возносились над другими
рабами. Но вообще, это вот ментальность, это социалистическая история. Это тогда, когда весь мир насилием разрушен до основания, когда вот началась эта борьба, пролетарии всех стран соединяйтесь, и мы, значит, на горе всем буржуям вот этот огонь раздуем до конца. Это оттуда идет. Это оттуда. Классовое разделение, классовая борьба, наши и не наши, и свой, и чужой. Это все еще последствия того сталинского режима. Он сейчас, кстати, опять на вершине. А быть рабом, как Христос, кто он был? Где он возвысился? Где ему трон? На кресте Голгофском. И мы, как христиане, когда вот эту вещь самую высокую и ценную, ее отвергаем, а то же самое включаемся в эту политическую драчку. Мы тоже имеем право, у нас тоже есть интересы, мы тоже должны тут что-то сделать, как-то завоевать. Ну, тогда мы становимся частью этого дерущегося вот мира.
Ну, так это и происходит сегодня.
Так и происходит.
Юрий Кириллович, мир сегодня все больше и больше поляризируется. Мы наблюдаем то, что вот то, что вы говорите, существуют классы, кланы. И так, если брать глобально, то поляризация идет по образу мышления. Христиане, антихристиане, то есть те, которые выступают против христиан, которые имеют атеистическое убеждение и тоже своего рода религия. Опять же, в политике тоже левые, правые. И сегодня все больше и больше мы понимаем, что наступает вот время какой-то такой вражды. Вражды добра со злом. И как вы видите вот сегодня то, чтобы христианам понимать время, которое пришло, и понимать свою роль в этом времени. Как сегодня себя вести, не просто быть какими-то людьми, которые пропагандируют идеи чьи-то, несут, знаете, вот вы идите туда, и вот идите с ними воюйте, а мы тут будем вами руководить. Или вот вы идите на демонстрации и выступайте против этого правительства, а мы будем вами руководить, мы вам деньги будем слать. А вы идите там, вас в тюрьму посадят, мы будем за вас переживать, мы будем молиться.
Ой, вы затронули такую тему. Вы назвали поляризацию. Она предполагает, конечно, наличие полюса, и вот здесь вот север-юг или правый-левый. Я вижу, что она гораздо сложнее, картина мира. И вот противоречия нарастающие, они имеют такой многоликий характер. И здесь нельзя обделаться ни какими-нибудь, два, пусть и правые и левые. А куда возьмете там таких, которые возникают сегодня? Кто-то за природу, кто-то за какие-то интересы, кто-то за историю. И они не правые, не левые. Они вот тут какие-то конкретные болячки подвигают. И из-за этих болячек люди концентрируются. Вот вопрос ваш мне стал близок о том, что делать мне, как христианину. Причем я бы не отвечал, как делать массу христианскую. Массу христианскую я никак не осуществляю, не определяю. Это безликая такая вот киселеобразная масса, даже при всех высоких моральных качествах. Я исповедую принцип каждого христианина автономной веры, автономной жизненной позиции и автономного вот поведения. Вот он ответственен за себя. Вы как живые камни. Устрояйтесь от дом духовный. Как Павел говорит, я положил основание, а каждый смотри, как строит. И мы в коллективизме нашем, советском, но он ставший вообще религиозным, христианским в том числе, у нас исчезает эта ответственность, ты ответственный. Тебе Христа принесли, тебе о Христе рассказали, ты Христа принял, теперь во Христе строишь свою жизненную концепцию и реагируешь на все происходящее. И поэтому здесь нет одного рецепта на все случаи жизни для всех людей и групп, религиозных и безрелигиозных. Вот. Отвечая на вопрос, как христианину быть? Конечно, так, как и Павел. Познавать Христа, погружаться во Христа, исполняться Его благодатью, обретать эти качества, которые во Христе я увидел. Это любовь, это жертвенность, это невероятное посвящение Отцу, как Он сказал, как Он мне открыл, что Он мне повелел. Вот это вот, а как Павел говорит, предоставьте тела ваши в жертву живую, благую, угодную для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вот она линия фронта. Здесь вот Божье откровение, вот здесь это благодать. И вы вот это вот мирское все оставьте. Вы там в крещении от него уже отреклись, погреблись и вышли новыми. Теперь что делать? Познавать Христа и жить по его урокам, по его следам идти. Я скажу вам вещь страшную для меня. Для других это может быть только смех. Но мы сегодня идем по следам кого угодно. Разных учителей, проповедников, профессоров, докторов. Они нам эти следы предлагают открывать. А мы не докапываемся до следов Христа. В моей ситуации, вот сегодняшней, в моей семье, в моем обществе, где я живу, вот в той маленькой территории, в которой я, родившись, вырос, и Христос меня здесь нашел, я эти следы Христа здесь должен найти и по ним пойти, и видеть Христа перед собой. Вот это ответ на вопрос, как быть христианином?
Ну, сегодня наглядный пример – события, произошедшие недавно, это пуля, которая попала в...
Прямо в шею?
Да, прямо в шею хорошего человека, христианина с большой буквы.
Принесла смерть.
Которого многие даже и не знали. Когда начал смотреть, на удивление я понял, что это действительно большой, глобальный
мой
человек.
Брат,
да? Да, мой брат христианин. И я начал смотреть его вот эти вот диспуты, его проповеди. И это удивительно, вот как Господь дает мудрость этому человеку. Он шел туда и проповедовал. И он, знаете, не просто, вот, как у нас часто бывает, пойдем, вот, проведем миссию какую-то, а он был на таком фланге, где очень опасно. Люди психически больные. И...
А вот, кстати, это ответ на ваш вопрос. Что должен делать христианин? Вот я в этом случае, как и вы, разделяю. Для меня тоже он был неизвестным, и вдруг открылось, что... Ну, стрельнули, что называется, значит, мишень была достойна. Но когда он может проповедовать в студенческой аудитории, в университетской аудитории, это вот доступ к людям той самой активной фазы того поколения, которое сегодня еще может быть только познает мир, но завтра она будет определять судьбы мира, и он с ними разговаривает о Боге. Конечно, я аплодирую ему. Потрясающий, смелый, честный, верующий по-настоящему, который утверждает, Библия – это вот основание, это Божье откровение, на нем и только с ним, с этим основанием мы построим. И эти сотни тысяч собравшихся на стадионе и в телевизорах, которые плакали и говорили, вот герой, вот это действительно носитель истины, вот это действительно мы его поклонники. Почему из этих миллионов поклонников Чарли в основном-то такое молчаливое, всегда учащуюся и не могущая достигнуть? Почему Чарли один? Почему он один? Почему в нашей христианской сегодня самой передовой, можно сказать, концепции существует этот единственный, который вот взял на себя эту миссию? Билли Грэм ли он или Чарли он? И вот все мы на него, ну, прости Господи, молимся. Вот он наш. Вот он наш. А где же мы, христиане, которые Духом Святым рождены к вечной жизни? Почему в нас подавлена эта смелость, подавлена эта инициатива, подавлена эта уверенность? Я и Господь, как говорили древние.
Ильич, может, мы тоже их не знаем? Просто вот если их бьют, мы узнаем,
ну, да,
что они есть. Они,
но я понимаю, что в любой ситуации мы говорим о вещах, которые как бы так далеки от истины. Но для Америки, свободной страны, сегодня поляризация, она справедлива, она очевидна. Но поляризация предполагает вот два всего лишь навсего контента, которые на полюсе столкнулись. А где в этой свободной стране сегодня такие же самые, как Чарли, которые популярны, которые болевые точки этой нации вскрывают, которые не боятся этой пули, потому что он тоже не боялся пули. Она ему угрожала.
Вот опять же вопрос возникает, почему Бог допускает вот то, что произошло. Возьмем Трампа, в него тоже стреляли. Пуля, как говорит Трамп, Бог отвел его голову от пули. А плюс еще то, что именно Чарли, пуля поразила его очень точно. Вот я иногда вот задаюсь вопросом, почему это происходит. На Адольфе Гитлера было совершено по официальной немецкой документации порядка больше 20 покушений. А так вот историки нарыли там больше 50 покушений. И всегда некая Всевышняя сила его оберегала, охраняла. Почему в данном случае, вот как вы думаете?
Я думаю, у меня есть убеждение, что мы, христиане, погружены в суеверие вот в этой области, когда полет пули считаем или Божьим благословением, или Божьей промашкой. Думаем, что это Божий был замысел. И спрашиваем себя, почему же Бог так решил, что пуля полетела, этому не попало, а этому попало. Я говорю, что мы грешим, отдавая вот эти наши все пулеметные очереди в руки Божьи. Они не касаются Божьей благодати. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не Америки, не Мексики, не какой-нибудь Венесуэлы или России. Нам нужно понять, что мы языческое царство. В нашем языческом царстве действуют вот эти самые хищнические законы, в которых убивать, воевать, ненавидеть, воровать – это норма жизни. В нашем языческом мире никогда не действовал закон, который Бог дал, как Моисею. В нашем языческом мире никогда не действовал Бог, который являлся в виде облака, столпа облачного или столпа огненного. У нас никогда никакому народу не было этого Божьего гласа, чтобы выходить и землю предоставлять, как Израилю. И мы здесь фальшивим, когда вот эту историю Израиля на свою собственную историю налагаем и спрашиваем, Господи, где же ты был, почему так? Нам единственное, что дано, это пойдите и расскажите, Христос говорит, всем людям, кто будет веровать и креститься, будет спасен. И поэтому вот когда мы ставим вопрос и так, почему Бог вот пулю от Мартина Лютера Кинга не отвратил, а Дональда отвратил, или от Адольфа он скольких отвратил. Здесь и можно говорить случайности, можно говорить некоторые некомпетенции, можно говорить такие вот столкновения, которые были. Это вообще не вопрос, который стоит сейчас рассуждать. Вопрос сейчас стоит рассуждать, что борьба добра и зла, истины, Божьей истины, она все время приводит к тому, что жертва. Жертва, потому что зло стремится уничтожить. Дьявол принимает вид ангела света. Дьявол поражает, дьявол искушает, дьявол предлагает разного рода. И мы все выходим в мир. Мы признаем это, что все люди согрешили. праведного нет ни одного. Значит, мы признаем, что во всей этой схватке праведного нет ни одного. Все эти лозунги патриотов, все эти лозунги политиков, все эти прокламации о том, что мы вам построим царство, мы дадим вам счастье, это ложь.
Чистейшая Но она модель. Работает, это
Она работает. Почему? Мозги непросвещенные. Мозги пораженные, плоть господствует. А какая сила у нас есть? Одна единственная. Верую в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Почему апостолы принимали смерть с открытым лицом, зная, что она его ждет? Когда им говорили, не замолчишь, тебе хана. И они говорят, что я буду тебя слушать? Я Господа его слушаю. Он мне сказал, не молчи.
Вы прослушали первую часть интервью с бывшим президентом Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрием Кирилловичем Сипко. Продолжение слушайте в следующей программе. Передачу к эфиру подготовил Игорь Воронов. Желаю вам Божьих благословений и да хранит всех нас Господь.
В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.